Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Послание к Галатам – это книга противопоставлений. Например, Сын Божий противопоставляется человеческой религии. Свобода в Христе противопоставляется рабству под законом, а Дух противопоставляется плоти. Чтобы понять глубины этого послания, необходимо понять эти противопоставления. Сегодня нас ожидает замечательное общение. И я бы сказал, что это освобождающее слово из послания к Галатам. Сегодня в нашей студии находится Геннадий Мохов. Геннадий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Я очень рад снова быть здесь. И послание к Галатам – это действительно очень необычное по своему построению послание. И Павел, как вы сказали, сравнивает здесь несколько вещей. Он сравнивает и противопоставляет их друг другу. Прямо он сравнивает и противопоставляет дух и плоть. Христа и закон, свободу и рабство. Я согласен с вами, что нас ожидает замечательное общение сегодня.
Геннадий, Павел трудился, и мы видим, практически сражался, когда писал это письмо. И Павел сражался не с верующими, он сражался за верующих. В определенном смысле он сражался и за всех нас. Все дети Божьи были рождены к живой надежде, но по той или иной причине многие оказались в узах рабства в течение своей христианской жизни. И я хотел бы прочитать послание к Галатам, 2 главу, 4 стих, а затем предоставить вам возможность сделать такое небольшое вступление. «И это из-за тайно введенных лжебратьев, которые проникли выследить нашу свободу, которую мы имеем в Христе Иисусе, чтобы поработить нас».
Да, Оскар, это очень важный стих, и это очень важное послание. И я не думаю, что многие истины Нового Завета были бы настолько ясны нам на практике, если бы у нас не было послания к Галатам. Послание к Галатам освобождает нас от лжебратьев. Вот из этого стиха видно, что Павел говорит о лжебратьях, которые проникли, чтобы выследить нашу свободу. Мы видим лжебратьев, проникновение, да, и свободу. Когда Павел говорит о лжебратьях, он не имеет в виду не спасенных людей. Возможно, что эти люди были верующими во Христа, они были спасены. Но они в своем благовестии смешивали Христа и Ветхий Завет, да? Они смешивали к благовестию благодати религиозные предписания. Отсюда мы видим, что Павел говорит, что у них другое благовестие. И тем самым, проповедуя это благовестие, они уводили верующих из благодати в рабство закона. В результате они извращали чистое благовестие и сводили на нет искупительную работу Христа. Поэтому Павел был вынужден действовать и говорить решительно. Он по-настоящему сражается за нас. Думаю, что сегодняшнее сообщение должно помочь нам увидеть это и понять, что такое наша свобода во Христе.
Да, Геннадий, я очень ждал этой программы, потому что все мы время от времени попадаем в ловушку, мы пытаемся жить богоугодной жизнью своими силами. Такие попытки могут принести большое разочарование любому верующему. Но если мы откроемся для Божьего сияния и для Божьего говорения сегодня, думаю, все мы получим освобождение.
Совершенно верно. Мы увидим, что это за освобождение.
Хорошо, давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
This book is a book all the time showing us something better versus something...
Эта книга постоянно показывает нам что-то лучшее в противопоставлении с чем-то худшим. Вы можете увидеть, что сначала она показывает нам, что Сын Божий превосходен в высшей степени. Он замечателен. Он, безусловно, противостоит человеческой религии. Во второй главе, в стихе 4, говорится о двух вещах. О свободе в Христе и о рабстве под законом. Свобода в Христе противопоставляется рабству под законом. Затем в 3 главе дух противопоставляется плоти. Таким образом, здесь что-то превосходное, что-то положительное, что-то высокое противопоставляется чему-то менее превосходному, менее высокому. Помните об этом. Вы должны усвоить этот принцип, чтобы понять эту книгу. Чтобы вникнуть в глубины этой книги, вы должны понять, что в этой книге автор использует некоторые принципы, чтобы показать нам нечто превосходное, сравнивая это с чем-то низким. Мы должны дать надлежащее определение свободе в Христе. Апостол Павел использовал 3 особенных отрицательных термина, чтобы показать нам, что свобода в Христе – это не мелочь. Во-первых, во 2 главе 4 стихе Павел использует особенные слова. Что это за слова? Он говорит, во-первых, что проникли некоторые тайно введенные лжебратья. Во-вторых, что эти лжебратья проникли, пришли как воры. И в-третьих, они проникли, чтобы выследить. Эти отрицательные выражения показывают нам, что свобода в Христе – это нечто важное. Что такое свобода? Свобода в Христе – это свобода от всех обязательств в отношении закона, в отношении предписаний закона, в отношении обрезания, в отношении соблюдения субботы, даже в отношении соблюдения левитских правил, касающихся пищи. Все это прошло. Свобода в Христе – это освобождение от любого рода обязательств. Должная свобода всегда дает нам некоторое удовлетворение. Свобода подразумевает удовлетворение с богатым и достаточным снабжением. Должная свобода состоит не только в освобождении от любого бремени или обязательств, но также в постоянной поддержке, в снабжении всем необходимым, чтобы я был полностью удовлетворен, чтобы у меня не было недостатка ни в чем. Что значит быть свободным? Это значит быть полностью удовлетворенным, иметь обильное снабжение из богатого источника, чтобы я всегда был удовлетворен. Освобождение, безусловно, подразумевает наслаждение надлежащим покоем. Сегодня в Христе у нас есть не только освобождение от всех предписаний, у нас есть не только настоящее удовлетворение с достаточным снабжением, у нас также есть покой. Таким образом, у нас есть 4 элемента – освобождение от обязательств, удовлетворение с достаточным снабжением, полный покой и затем наслаждение всем, чем является Христос. Это наша свобода.
Геннадий, несомненно, все мы ищем свободы в Христе. Но слово «свобода» может означать разные вещи. Мы можем думать, что в Христе мы способны делать, что хотим. Но скажите, пожалуйста, об основных элементах свободы в Христе, как они показаны в Новом Завете.
Мне очень нравится то, как вы, Оскар, сформулировали свой вопрос, потому что часто у людей возникает неправильное представление о свободе в Христе. И Павел даже говорит, не используйте свою свободу для плоти, да? В этом послании он упоминает это. И можно понять, что свобода – это освобождение, в котором мы делаем все, что нам заблагорассудится. Но это не так. Дело в том, что истина Нового Завета и послание к Галатам показывают нам свободу, о которой вот сейчас только что общался с нами Witness Lee. Я хотел бы сказать на основании примечания к стиху во второй главе послания к Галатам. Это стих 4. И здесь говорится определение свободы. Здесь говорится, свобода от уз закона – это свобода в Христе Иисусе, включающая в себе освобождение от уз закона, что подразумевает освобождение от обязательств перед законом, с его предписаниями, обрядами и правилами. Также это полное насыщение при богатом поддерживающем снабжении. Дело в том, что когда мы пытаемся исполнить закон своей плотью, то это лишает нас всякого снабжения. У нас нету сил, чтобы выполнить этот закон. Чем больше мы пытаемся, тем слабее мы себя чувствуем. Но свобода, о которой говорит Павел, да, это свобода, в которой у нас есть обильное снабжение. Поэтому мы не просто не пытаемся что-то исполнить, но у нас есть такое насыщение, чтобы исполнить весь закон посредством Христа, который живет в нас и является нашей жизнью. Также это наслаждение истинным покоем. Если мы пытаемся исполнить закон, мы полностью в беспокойстве. Например, суббота, она является картиной покоя в Ветхом Завете. Но если мы попытаемся исполнить субботу, то мы увидим, что мы поместим себя из покоя в беспокойство, да? И наоборот, мы будем разочарованы. Нам нужно такое освобождение и наслаждение Христом, как нашим покоем. И также свобода включает полное наслаждение живым Христом. То есть, такая свобода, она подразумевает наше полное наслаждение. Мы полны радости, покоя, мира, свободы от всяких предписаний. Как замечательно иметь такую свободу.
Да, Геннадий, когда мы попадаем в сферу соблюдения закона и перестаем наслаждаться Христом, безусловно, мы теряем свою свободу. Свобода, о которой говорится здесь, помогает нам войти в большее наслаждение Христом. Поэтому, если мы переживаем что-то, что не приводит нас к большему наслаждению Христом, то, скорее всего, это не та свобода, о которой говорит Павел.
Совершенно верно. У нас есть свобода, в которой мы наслаждаемся Христом, пребывая в Нем, а не пытаясь соблюдать какие-то заповеди.
Да, в следующем отрывке мы увидим, насколько талантливым оратором и защитником был Павел. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness Lee.
The slavery in Galatians is a slavery under law. The law is typified by Hagar.
Рабство в послании к Галатам – это рабство под законом. Прообразом закона является Агарь. У Агари, наложницы, не было надлежащего положения. В супружеской жизни у наложницы нет никакого положения. И эта Агарь была прообразом закона. Это ясно показывает нам, что у закона не было никакого надлежащего положения. Положение в чем? В Божьем обещании и в Божьей благодати. Вы знаете историю Авраама. Его жена Сара была женой, у нее было надлежащее положение в Божьем обещании и в Божьей благодати, но у Агари такого положения не было. Однажды жена дала Аврааму, мужу, приказание. «Авраам, изгони эту служанку и изгони ее сына, Измаила». У Агари не было никакого положения. Это ясно показывает, что у закона нет никакого положения в Божьем обещании и в Божьей благодати. Соблюдать субботу значит помещать себя в положение наложницы. Это значит лишать себя места в Божьем обещании, в Божьей благодати. Вы думали об этом? Я хотел бы спросить у вас, думали ли вы о том, что закон – это наложница? Павел умел искусно выдвигать аргументы. Он сказал, что если бы закон мог животворить, тогда праведность, безусловно, была бы от закона. Но закон состоит из мертвых букв. У закона нет жизни. Закон не может животворить. Закон не в состоянии животворить. И закон, который не может давать жизнь, не может произвести сыновей. Он может произвести рабов. Измаил был не сыном, Измаил был рабом. Агарь не могла произвести сына, надлежащего сына, как наследника. Агарь могла произвести только раба, поскольку матерью была не благодать, матерью была служанка. Поэтому сын должен быть рабом. Все, кто соблюдает закон, являются рабами, сегодняшними Измаилами, рожденными Агарью, рожденными соблюдением закона. В законе нет жизни, закон не может животворить, закон может производить рабов. Рабы под законом пытаются соблюдать закон посредством плоти. Посмотрите на Измаила. Измаил много пытался. Все сторонники закона – это рабы, которые изо всех сил пытаются соблюдать закон не посредством духа, а посредством своей плоти, не имея никакой части в Божьем обещании, то есть никакого наслаждения жизнью в благодати посредством духа.
Геннадий, мы видим, что апостол Павел – это искусный оратор, он приводит очень совершенные аргументы, он использует картины и сравнения, чтобы проиллюстрировать свою мысль. Давайте немного поговорим об этой картине, об Агаре и ее сравнении с законом. Мне кажется, что прежде чем мы начнем говорить о подробностях, о деталях этой картины, нам необходимо получить общее представление о том вообще, кто такая Агарь, и о том, как ее история помогает нам понять, что означает выражение рабства под законом.
Павел, он очень умело использует ветхозаветные картины и прообразы. И даже он говорит в послании Галатам: «Неужели вы не слышите закон?» Потому что закон говорит вот это, да? И он берет картину, которая изображена в книгах закона, и просто показывает замечательную картину. И мы видим Агарь, Авраама, Сару, и Измаила, да, и Исаака. Вот эти пять личностей в Ветхом Завете. И дело в том, что у Авраама было обещание, данное Богом. Ему был обещан сын, семя, потомство. Но Сара, его жена, уже вышла из возраста, когда можно рожать. И поэтому, вроде бы, для исполнения Божьего обещания не было никакой возможности. И Сара решила помочь Богу. Она посоветовала Аврааму войти к служанке Агарь. Таким образом, они думали, что будет исполнено обещание Бога. Возможно, мы думаем, зачем все эти картины, зачем все эти истории, да? Все, кто первый раз читает Ветхий Завет, говорят, там столько ужасных историй, крови, да? Мы должны понять, Бог хочет изобразить что-то о своем домостроительстве. И вот из этой конкретной истории мы видим что? Что Бог, Он дает нам обещание, но в своих попытках исполнить это обещание, возможно, мы идем неправильным путем. Мы идем не благодатью Сарой, да? А Агарью, своими усилиями и попытками. Таким образом, плод, который мы получаем, это не что-то свободное, не что-то приносящее благословение, да, а приводящее нас под проклятие Измаил. Представляете, мы можем делать что-то для Бога, но получить просто проклятие, а не благословение. Как нам нужна эта картина в нашей повседневной, постоянной, в нашей жизни?
Да, действительно замечательно то, что Павел использует эту историю из Бытия. Авраам, пообщавшись со своей женой, придумал, как он сможет помочь Богу осуществить его обещание. И каждый раз, когда мы отделяем закон от Христа и говорим, что будем исполнять закон, мы сделаем что-то угодное Богу, то в итоге мы отделяемся от Божьего замысла, не так ли?
Совершенно верно. Нам обязательно надо все время помнить о Саре и Агаре, да? Когда мы пытаемся что-то сделать для Бога.
Впереди нас ожидает еще один отрывок из жизнеизучения послания Галатам. И в нем опять будет говориться о свободе в Христе. И я бы сказал, сегодня это по-настоящему освобождающая программа. Давайте послушаем Witness Ali.
What is the freedom in Christ? Well, the freedom in Christ is that, number one, Christ...
Что такое свобода в Христе? Свобода в Христе – это, во-первых, Христос, как животворящий Дух, вкладывающий в нас жизнь посредством благодати. Благодать здесь – это приготовленный Бог для нашего наслаждения. Это благодать. Когда Бог призвал нас, Он призвал нас самим собой, как приготовленным Богом, чтобы стать нашим наслаждением. Здесь Христос, как животворящий Дух, вкладывает в нас жизнь посредством благодати – посредством приготовленного триединого Бога, как нашего наслаждения. Само вечное Слово, которое было Богом, воплотилось и обитало среди нас, полное благодати. Теперь вы можете увидеть, что такое благодать. Полная благодати. От Его полноты все мы получили благодать на благодать. Дорогие святые, благодать в Новом Завете – это Сам воплотившийся Бог. Он приходит к нам как благодать. Павел говорит, что, будучи апостолом, он потрудился более других, но затем он сказал, «Не я, а благодать Божья, которая со мной. Не я трудился, а сам Бог, который является благодатью для меня. Благодать, которая есть сам Бог. Господь Иисус, как животворящий Дух, вкладывает жизнь в наше существо посредством благодати, посредством приготовленного триединого Бога, как нашего наслаждения. Прообразом этой благодати была Сара. Сара была прообразом Божьего обещания благодати. Христос использует эту благодать, чтобы вкладывать себя в наше существо, как нашу жизнь. Это полностью противоположно закону. Затем жизнь, вложенная Христом, производит сыновей, подобных Исааку, сыну свободной, который наследует Божье обещание. Затем сыновья обещания, то есть мы, участвуем в Божьей благодати жизни, наслаждаясь свободой жизни. Будучи сыновьями, мы теперь участвуем в Божьей благодати жизни, наслаждаясь освобождением, наслаждаясь удовлетворением, наслаждаясь покоем и имея полноту наслаждения Христом. Вот что есть у нас в Христе как свободе, и это противопоставляется рабству под законом.
Геннадий, настоящая свобода в Христе, свобода от рабства под законом, приходит благодаря тому, что Христос вкладывает себя в нас через благодать. Другими словами, иметь свободу значит принимать и переживать благодать. Каково надлежащее и полное понимание благодати?
Ну, я начну с распространенного понятия благодати. Это понятие такое, что благодать – это незаслуженное благодеяние. Другими словами, Бог послал Христа, чтобы тот умер за нас, хотя мы этого и не заслуживали. Вот это и есть благодать. Но подобное определение не исчерпывает всего значения этого термина. В Новом Завете показано, что благодать – это сам Бог, который воплощен, который приходит к нам, чтобы быть нашим наслаждением. Благодать, прообразом которой служит Сара, это настоящая жена, да? Это средство, которое Христос использует для того, чтобы вложить себя как жизнь в нас. Это очень сильно отличается от закона. Благодать – это что-то, что вкладывается в нас. Можно даже сказать, что это кто-то, кто вкладывается в нас. И это сам Христос или Бог в Христе, который вкладывает себя в нас как жизнь. Вот это и есть благодать. Когда мы принимаем Христа как жизнь, мы становимся сыновьями Божьими, которые могут унаследовать благословенное обещание Божье для исполнения Божьего замысла. Я думаю, это наилучшее определение благодати. Итак, будучи сыновьями обещания, мы участвуем в этой благодати жизни. Посредством этого мы наслаждаемся свободой жизни.
Замечательное определение. Я очень рад, что вы смогли показать нам такое прекрасное и богатое понимание, и также показать нам, насколько оно отличается от традиционного понимания. Как мы видим, благодать – это наше наслаждение Богом, который воплощен в Христе. Это чудесное обещание.
Аминь. Мы очень ценим подобный свет из Божьего Слова.
Да, всякий раз, когда мы переживаем благодать, мы наслаждаемся свободой, которая в Христе. Геннадий, а вас мы благодарим за то, что вы были сегодня на студии, и приглашаем вас прийти на еще одну программу по жизнеизучению послания к Галатам.
Большое спасибо, я обязательно приду.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение послания к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Мудрые руки.
книге «Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.